Радио «Свобода». В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Автор резолюции ПАСЕ по России о том, чего следует ожидать российскому руководству дальше. Турция внимательно следит за тем, что происходит на территории Украины, а турецкие пользователи интернета вводят свои санкции против России. Можно ли взять под контроль интернет, блокируя сайты, мнение американского эксперта? И во второй половине часа программа Александра Подрабинока «Дежавю». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. В четверг, 10 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проект резолюции, лишающий Россию права голоса в этой организации. Предварительное голосование проводилось по двум вариантам резолюции. Один был предложен британцем Робертом Уолтером исключить Россию из Совета Европы, второй – датчанином Майклом Аструмом Йенсеном лишить Россию права голоса, и мониторинговый комитет ПАСЕ одобрил второй. Он предусматривает испытательный срок до январской сессии 2015 года, когда европейские парламентарии вернутся к вопросу о поведении России на континенте. Автор проекта так называемой «мягкой резолюции» Майкл Йенсен ответил на вопросы молдавской редакции «Радио Свобода». Чего ожидает ассамблея от России до января 2015 года?
Сейчас мы пытаемся сказать, что Российская Федерация перешла красную черту. Они использовали военную силу против другого члена организации, Украины, и аннексировали часть территории другого государства, Крым. А посему мы надеемся, что Российская Федерация деэскалирует ситуацию, уберет войска от границы с Восточной Украиной, а также откажется от аннексии Крыма. Если этого не произойдет, тогда в январе следующего года большинство государств, как я предполагаю, будут готовы сделать более серьезный шаг, чем просто лишение права голоса. Тогда мы уже будем обсуждать, стоит ли исключать Россию из Совета.
В тот момент, когда мы с вами разговариваем, в Крыму люди стоят в очередях за российскими паспортами. Насколько реалистично это требование, чтобы Россия отдала Крым обратно Украине?
Но это единственное требование, с которым мы можем выступить, потому что Украина участница Совета Европы, как и Россия. И мы должны придерживаться европейских стандартов и европейского права. Это право ясно утверждает, что одно государство не может вторгаться на территорию другого и забирать себе часть территории. Особенно в Европе. Это так не по-европейски, если можно так сказать. Поэтому другой реакции у нас быть не может. И если Россия не деэскалирует ситуацию, если она не откажется от дальнейшего нагнетания обстановки, то нам придется ее исключить. Нам придется говорить о более жестких санкциях, поскольку, очевидно, это единственный язык, который господин Путин понимает. И поэтому нам придется говорить на этом языке.
Ассамблея уже дважды шла на такой шаг – ограничение права голоса для России. В 2000 и 2008 годах в связи с войнами в Чечне и в Грузии соответственно. Но внешняя политика России, по крайней мере, по отношению к бывшим республикам СССР, не изменилась. Вы ожидаете перемен на этот раз?
Я не наивный человек, я слышу, что говорят здесь мои российские коллеги. Мы вернемся, это так называемые мягкие санкции. Я беспокоюсь о том, понимает ли российское правительство сигнал, который ему посылают. Потому что если российское правительство не понимает этот сигнал, то это повод для очень серьезной дискуссии среди нас, включая Совет Европы, является ли Россия европейской страной, разделяет ли Россия те же европейские ценности, которые разделяем мы. Это очень сложный разговор и очень щекотливый, но мы должны его провести, потому что если Россия не хочет принимать европейские ценности, тогда нет никакого смысла в том, чтобы она была участницей Совета Европы. Я довольно много путешествовал по России и встречался не только с политиками, но и с обычными людьми. И многие из них хотят, чтобы их страна была мощной мировой державой. Я могу понять это чувство, конечно, но в то же время они хотят быть частью Европы, они хотят разделять европейские ценности, они не хотят изоляции, они не хотят, чтобы их страна выступала противником Европы. Мне кажется, российское руководство сейчас раскручивает пружину. Жесткие заявления в ответ на наши жесткие заявления. Но когда дело дойдет до решающего момента, то они сделают все необходимое для того, чтобы остаться в ведущих международных организациях. А Совет Европы является таковой.
То, что происходит в Крыму и на Украине, воодушевляет другие регионы, где есть сепаратистские настроения. Приднестровье, русскоязычное население балтийских государств.
Я хорошо знаю, что происходит в Приднестровье, в Балтийских государствах, а также в Грузии, где тоже есть две отделившиеся республики. И да, очень многие мои коллеги серьезно озабочены тем, как далеко пойдет Россия. Вторгнется ли она, например, в Латвию, где русскоязычное население весьма и весьма многочисленно, больше миллиона человек. Что мешает России, например, послать туда так называемых миротворцев? Мешает и останавливает, на мой взгляд, только одно, тот факт, что Балтийские государства являются членами НАТО. Так что если мы не проведем черту, то где-то наверняка начнется эскалация. И особенно в Молдове, на мой взгляд, есть потенциальная возможность эскалации. Мне кажется, что следующей горячей точкой будет Приднестровье, которое уже официально попросилось быть частью Российской Федерации. И если Российская Дума и российское правительство согласятся на это и скажут: «Хорошо, вы теперь часть Российской Федерации», то это просто взорвет ситуацию. Так что я очень надеюсь, что Европейский Союз и Совет Европы проведут эту черту и твердо скажут России: «Все, достаточно, больше накалять ситуацию вам не позволено, мы этого не примем, есть предел тому, как далеко господин Путин может пойти в своем агрессивном поведении».
На вопросы корреспондента молдавской редакции «Радио Свобода» отвечал автор проекта резолюции ПАСЕ по России Майкл Йенсен. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вмешательство России во внутренние дела Украины, аннексия Крыма и неспокойная ситуация на российско-украинской границе продолжают вызывать довольно однозначную реакцию в Турции, которая осудила действия России вместе с остальными европейскими странами. Рассказывает Елена Солнцева.
Выставка оружия украинского казачества в Стамбульском музее Топкапы, бывшей резиденции султана, вызывает огромный интерес, подогреваемый событиями в Украине. Булавы, чеканы, сабли, копья, пики, боевые косы были захвачены Османским флотом в Черном море в качестве военных трофеев в период существования казачьей вольницы, вплоть до ее ликвидации во времена императрицы Екатерины II. Гид музея Айдын говорит, что казаки представляли грозную и опасную силу для османов, поэтому их называли «пчелиный рой».
Свободолюбивые казаки представляли грозную силу. Казаки в своих походах доходили не только до Крыма, но и до турецкого Синопа и других черноморских гаваней, угрожали Черноморскому побережью, совершали атаки на Трабзон и Синоп, грабили города и уводили пленных, захватывали корабли с продовольствием. Они использовали маленькие мобильные лодки «Чайк», где было несколько десятков гребцов. Среди них были люди разных национальностей, в том числе много представителей тюркских народностей. У нас говорят, что это были обрусевшие турки, которые забыли веру своих отцов. В славянских языках сохранилось много старотурецких слов. Атаман, например, ата по-тюркски отец, ман – мужик, человек. Табак – тутюн по-турецки. Казаки вообще были нерелигиозны, они жили вольной общиной людей с равными правами. Сами выбирали себе начальников, не знали рабства, не подчинялись никому. Поэтому их так хотели уничтожить российские цари.
Фотографии Киевского Майдана по замыслу организаторов выставки – продолжение казачьей вольницы. Думаю, сравнение не вполне оправдано, но зато точно помогает понять свободолюбивый украинский менталитет, который формировался на протяжении веков. На фото, охваченные энтузиазмом и чувством свободы, люди открывают друг другу двери домов, помогают раненым, делятся пищей. Вот что рассказал мне киевлянин Степан, побывавший на выставке в качестве туриста.
Много моих русских друзей с России, там Питер, Томск, Сургут, у меня много очень друзей в России. Еще 2 месяца назад они говорили: ну, вы, конечно, делаете Майдан, но там же фашисты, но мы все равно вас любим. На сегодняшний день они говорят: мы вас уже не любим. Все, вы наши враги, вы привели американцев, которые хотят убить Россию. Это наши внутренние дела. Я киевлянин коренной, моя жена коренная москвичка, она сейчас полгода уже, мы живем в Киеве. Ведь люди встали против правительства, не больше, не меньше. Нет фашистов, нету, ну, мы разговариваем по-русски, киевляне разговаривают по-русски. Мы можем говорить и на украинском, но мы не вышли против россиян, против крымчан, мы не вышли против каких-то национальных моментов. И говорить о том, что там приехали только ребята из Западной Украины, абсолютная неправда. Там очень много киевлян, и киевляне поддерживали максимально там финансово. Я лично на своей машине возил и шины, и бензин для ребят, которые там стояли, медикаменты, еда, это все делали киевляне. Это просто недовольство правительства. Народ встал и сказал: мы против. Нас побили раз, вышло больше людей, побили второй раз, вышло еще больше людей. И так по накатанной дошло до того, что милиции стало гораздо меньше, чем тех, кто встал. Вот мы хотим по-другому жить. Нам просто, мы устали жить под царями. Мы хотим жить нормальной жизнью, мы хотим руководить своей страной через людей, которым мы доверяем, которые, чтобы были честные выборы и так далее.
Местные средства информации отражают настроение в турецком обществе. Народ пугает перспектива новой Крымской войны, которую, по мнению многих турок, начали российские власти, аннексировав часть украинских земель. Как и ряд европейских стран, Турция в ответ заявила, что не признает итоги референдума о присоединении части украинской территории к России. В качестве ответных мер правительство, в частности, пригрозило закрыть Черноморские проливы для российских судов, что может произойти в любой момент в рамках действия Международной конвенции 1936 года, разрешающей турецким властям в одностороннем порядке принимать подобные меры против агрессоров, коим в глазах правительства стала Россия после аннексии Крыма. В случае применения конвенции запреты коснутся не только военных, но и торговых, а также зафрактованных морских судов, которые используют турецкие проливы для транспортировки российских товаров, в основном топлива, на мировые рынки. Уже раздаются и более конкретные предложения, а именно поставить флагманы НАТО, контролировать выходы из проливов. И многие проводят параллели и здесь, сравнивают сложившуюся ситуацию с бесславной гибелью российской эскадры во времена Крымской войны. Вот что сказал в интервью турецкому телеканалу «Халк» политолог и журналист Нихат Генч.
Российский флот будет как кильки в закрытой банке. В 1936 году была принята конвенция, которая восстановила контроль Турции над проливом Босфор. Турция сама разрешает или запрещает проход через проливы военных судов, если посчитает, что ей угрожают военными действиями. Турция не участвует в войне, но может закрыть пролив для прохода кораблей любой воюющей державы, какой является сегодня Россия.
Однако у турок нет единого мнения о том, как поступить с Россией. Слишком заняты обсуждением своих внутренних политических проблем. Так, 30 марта прошли выборы в муниципальные органы власти, которые с небольшим перевесом выиграла партия «Справедливости» под руководством премьер-министра Реджепа Эрдогана. Положение у победителей довольно шаткое. Исламистов обвиняют в коррупционных сделках, авторитарной политике, в отсутствии демократии. Теперь в связи с действиями России в Крыму и ситуацией на востоке Украины у премьера появилась возможность набрать политический вес и приобрести новых сторонников среди оппозиции. Правда, это может оказаться слишком накладным для экономики из-за выгодных торговых контрактов с российскими фирмами. Торговый оборот между странами превышает 35 миллионов евро. Местный бизнес, по выражению журналистов, слишком сильно увяз в российском пироге. Предприниматель Джемал Тенкек, владелец торговой компании.
Сегодня США и Европа преподнесли Украину России на блюдечке с голубой каемочкой. И вы увидите, продолжение вряд ли последует. Крым – это регион, который Россия ни при каких условиях не оставит и не позволит ему выйти из зоны своего контроля. В России полагают, что нет Крыма, значит нет России в Черном и Средиземном морях. В то же время Крым – регион, где Турция не может позволить себе быть безучастной. Это зона многовековых геополитических интересов турков.
Не дожидаясь властей, санкции против России уже начали вводить пользователи турецкого интернета. Пользователи молодежных сайтов называют Путина оккупантом и неоцарем. 20-летний Бурак, студент технического университета, в частности, пишет, что Путин получил единоличную неограниченную власть и теперь намерен расширить границы России. В интервью турецкому телеканалу «Халк» независимый журналист Нихат Генч сказал:
«Не исключено, что в один прекрасный момент в целях защиты русскоязычных людей Россия может вести войска на территории менее развитых соседей. В целях так называемой защиты русскоязычного населения российские войска без обосновательных знаков могут появиться на территориях соседних Грузии, Молдавии, Азербайджана. Почему российское население оказывает ему почти всеобщую поддержку, несмотря на плачевное состояние общества и массовую бедность?»
В Анталии, Стамбуле и Измире прошли антироссийские акции. Украинские женщины пришли вместе со своими детьми. Демонстранток было немного, но их фотографии попали на полосы центральных газет. Женщины обвинили в разжигании кризиса российскую пропаганду. Они призвали создать международный фонд для поддержки независимых украинских средств информации. Вот что говорит 50-летняя Ирина, преподаватель из Киева, которая переехала в Стамбул к дочери.
Я сама лично была на Майдане 3 месяца. Ну, я живу в Киеве. Я туда ходила каждый день. И только благодаря тому, что были люди, мы Майдан отстояли, потому что туда приходили сотни тысяч людей. Со всей Украины съезжались люди. И только они спасли Майдан от полного расстрела. Я хочу сказать, что все, что показывает Москва, это полная абсолютная ложь. Абсолютно все события, происходящие на Майдане, полностью переиначены. Россия все скрывает. То есть она столкнула лбами обе стороны. Из-за этого было пролито сейчас уже больше 100 человек убитых. Это все руки России. Вот во всем мире те люди, которые болеют за свой народ и нацию, называются героями. А у нас русские их называли националистами. В Крыму все, что есть украинское, оно как бы обезврежено. Из украинцев делают каких-то бандеровцев.
Турецкий интернет наводнили сайты под названием «Не отдадим Украину России». Уже организовано интернет-сообщество «Не дай русскому», имеющий явно сексуальный подтекст. Акцию подхватили во многих городах, где проживают наши соотечественницы, говорит Ирина из Киева, которая живет в Стамбуле вот уже 10 лет. Провокативный подход, полагает она, может привлечь внимание к беспределу, который творят в Крыму граждане Российской Федерации, похищая людей, издеваясь над заложниками, ущемляя права крымских татар и не давая работать независимым иностранным журналистам, говорит турецкий журналист Архан, имеющий украинскую супругу.
Женщины Украины очень сильные и политически грамотные. В качестве примера приведу движение «Фемин», члены которого выходят на улицы обнаженными. Оно привлекает внимание людей во всем мире. Кстати, браки с украинками самые крепкие. Это женщины, которые любят своих мужей и детей и не боятся ничего. Такая уж эта нация.
Самый разгар украинского кризиса в Турции вспоминают, как в середине 17 века султан Мехмед заключил с казаками мирный договор и в обмен на прекращение их акций в Черном море разрешил торговать во всех черноморских портах. Он был не прочь приобщить казачьи войска к своим наемникам. Практика легионеров была вполне в духе времени. Среди янычар служили иностранцы, армяне и греки. Однако в ответ на предложение сложить оружие и сдаться на милость султану, казаки написали ответ весьма оскорбительного характера. Приправленная неформативной лексикой, полное чувство независимости и залихватской свободы послание вызывает у многих турок сегодня восхищение и даже смех. Шутят, что теперь пришло самое время написать подобное письмо русскому царю.
О том, как в Турции реагируют на происходящее на Украине, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. С 13 марта Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России блокирует доступ пользователей к трем крупнейшим оппозиционным сайтам и к блогу Алексея Навального. Это первое применение закона Лугового, который вступил в силу 1 февраля и позволяет вносить сайты в реестр запрещенных ресурсов без предупреждения. О том, что означает эта новая форма цензуры и будет ли интернет поставлен под контроль государства, Владимир Абаринов беседует с аспирантом-исследователем Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Полиной Клазариди.
Сайты «Грани.ру», «Ежедневный журнал» и «Каспаров.ру» вот уже 3 недели остаются запрещенными. Это новый шаг в наступлении на свободу слова. Если прежде Роскомнадзор требовал от редакции этих сайтов удалить какой-то определенный текст или изображение, нарушающее, по мнению властей, действующее законодательство, то теперь сайты заблокированы целиком без объяснения конкретных причин. Полина, что происходит?
В происходящих блокировках сайтов есть и элементы старой цензуры в интернете, и нечто новое. Ну, я могу напомнить, например, что уже в 2012 году блокировали довольно крупную энциклопедию электронную «Луркмор» за то, что у них нашли статью, которая, по мнению Роскомнадзора, пропагандировала наркоманию. И надо сказать, что там вообще не было никакого предупреждения Роскомнадзора. Но в ту пору технические умения блокировщиков были слабее, поэтому сайт вернулся, всего лишь сменив IP-адрес и там после нескольких технических изменений. А главное, потом как-то давление Роскомнадзора на него ушло, и эта замечательная энциклопедия существует по сей день, к счастью. Значит, сейчас действительно и стиль, и формулировки изменились. Ну, во-первых, по политическим причинам еще никого не блокировали. То есть за экстремизм блокировали отдельные аккаунты отдельных блогеров, но никогда полные редакции сайтов. Этого не было. Ну, с одной стороны, здесь можно соотнести этот процесс с тем, что у нас в целом идет такая политика схлопывания многих медийных ресурсов, и это уже, в общем-то, сложно не заметить. Другое дело, что в случае с онлайн-СМИ к ним все еще есть доступ. И этот доступ, к счастью, свободный. Никто не запрещает использовать прокси-серверы и Tor, правда, если о них знать.
Грани.ру считают блокировку своего сайта незаконной и собираются оспаривать решение Роскомнадзора в судебном порядке. При этом в обращении к читателям Грани подчеркивают, что использование различных обходных путей для получения доступа на сайт – это не нарушение закона, а борьба с его нарушением. Полина, но ведь были попытки криминализировать именно эти обходные маневры.
К сожалению, уже были попытки запретить такие технологии обхода запретов по инициативе одного из активистов борьбы с педофилами Сергея Жука в августе прошлого года. Но, к счастью, эта история не получила продолжения, хотя, конечно, наделала шума. И многие пользователи об этом писали и говорили в свое время, но дальше никто не пошел, потому что это всегда игра, в которой те, кто запрещает, будут проигравшими. Потому что, ну, они запретят сегодня Tor, а завтра будет какая-то новая система.
А что означает блокировка сайта чисто технически?
Технически это означает, что провайдер, который предоставляет возможность нам со своего IP-соединения подключиться к серверу, на котором находится сайт, это соединение пройти не позволяет, потому что у него есть список тех серверов, тех названий сайтов, на которые идти пользователю его сети, подключающемуся с помощью него, нельзя.
Согласитесь, что ситуация парадоксальная. Редакциям никто не мешает работать, они продолжают обновлять контент свой. Если те же Грани нарушают закон, почему не придут к ним в офис, не отнимут у них компьютеры?
Да, потому что, смотрите, если сотрудники Роскомнадзора или любой другой инстанции придут к Граням в офис и изымут все их компьютеры, это никак не помешает работе сайта, скорее всего. Потому что данные сайта хранятся не в офисах, а, я думаю, с большой вероятностью у Грани, да и у многих ресурсов, которые понимают, что власти могут так или иначе обратить на них внимание, данные хранятся на серверах, которые находятся далеко за границами России. И, возможно, у них есть еще зеркала в других странах. Соответственно, туда никто дойти физически не может.
Я не застал времени, когда нужно было регистрировать в милиции пишущую машинку в личном пользовании. Но помню времена, когда копировальная техника находилась под строгим контролем. Аппарат стоял обычно за железной дверью с маленьким окошком. Чтобы заказать копирование, особенно из иностранной прессы или из иностранной книги, требовалась виза высокого начальства. Как далеко может зайти нынешний контроль за вольнодумством? Теоретически можно себе представить блокировку аккаунтов сначала за распространение контента запрещенных сайтов, а потом и просто за их посещение.
Ну, пока до пользователей у государства руки не доходят. Самый эффективный на сегодняшний день способ – это запрещать что-то провайдерам, рекомендовать им черные и белые листы для сайтов, на которые можно нельзя заходить. Помню, были инициативы вообще сделать в нескольких областях не черные списки, то есть список сайтов, куда нельзя заходить, а дать провайдерам белые списки, то есть там 20 сайтов, на которые можно, а весь остальной интернет закрыть. Ну, это немножко похоже на китайскую историю. И пока в России не реализовалось. Вот это, мне кажется, все-таки маловероятно. Опять-таки, потому что у наших пользователей все-таки уже есть культура использования интернета, уже есть, скажем так, вкус к свободному интернет-серфингу, и так запросто его ограничить будет сложно. При этом существует некоторые изменения в политике, а именно провайдерам запрещают уже целые редакции сайта, как мы с вами уже выше сказали, и есть вероятность, что действительно у нас будет менее анонимный интернет. То есть интернет больше выстроенный по европейскому принципу. Пока возможность бесплатного анонимного доступа к сети есть в России в очень во многих городах, в очень во многих местах публично тоже. То есть, в принципе, вы можете зайти в кафе, если там есть Wi-Fi, вам не нужно вводить свои личные данные для того, чтобы им воспользоваться. То же самое с домашним интернетом. Зачастую у целого дома один IP-адрес, особенно при старой системе IPv4, и при этом вам не нужно регистрироваться, кто именно вы в этой сети. Вот вполне вероятно, что эта эпоха постепенно будет заканчиваться, и учитывая, что интернет-протоколы все более и более нацелены на одного единственного пользователя или даже там, на его какую-то вещь, то есть развивается все больше IP-адресов, то все мы будем в интернете не анонимными. С другой стороны, развиваются инициативы по защите частной информации, И вполне возможно, что они просто международные договоры не дадут такому законодательному акту, если он будет у нас придуман, войти в силу. Но пока это все-таки дело будущего, я думаю, не совсем близкого.
Недавно в газете Wall Street Journal появилась статья, автор которой называет капитуляцией решение правительства Барака Обамы не продлевать соглашение с организацией ICANN, которая занимается вопросами функционирования интернета. Автор считает, что, лишаясь контроля со стороны правительства США, интернет лишается и защиты со стороны этого правительства, потому что до сих пор Вашингтон препятствовал попыткам цензуры в интернете.
Сейчас, может быть, самое интересное происходит именно в этом пространстве, в пространстве международного диалога на тему интернета. Значит, в частности, что касается истории по участию США в руководстве ICANN. Это довольно сложная история. Ну, во-первых, надо начать с того, что одним из инициаторов отстранения США от такой важной роли в деятельности ICANN занимают Германия и Бразилия. То есть недавно Ангела Меркель как раз в феврале этого года еще раз заявила о том, что после истории со Сноуденом ей кажется категорически неправильным большое участие Америки и нас за развитие европейского интернета.
В свою очередь Россия возглавляет усилия государств, стремящихся контролировать интернет. Вот в рамках Международного союза электросвязи, который входит в систему ООН, Россия, Китай и их единомышленники стремятся легитимировать такой контроль. Действительно ли Америка капитулировала перед этим натиском?
Для авторитарных стран нет больших препятствий к тому, чтобы блокировать то, что они хотят. Давайте посмотрим на Китай. ICANN никак не мешает им устанавливать свою огненную стену и блокировать добрую половину интернета, что они делают. То есть как раз для блокировки сайтов разрешение ICANN не нужно. В общем, действительно, мне кажется, что здесь влияние России несколько преувеличено. Возможно, это часть такой политической истории внутриамериканской о том, что Обама делает уступки России, что не совсем так. Тема избыточного, по мнению многих НКО и стран присутствия США, она уже очень популярна. Другое дело, что статья Wall Street Journal очень правильно это замечает, но и наши российские эксперты это отмечают. Никто не хочет сейчас, чтобы главная роль в руководстве ICANN, важная роль в руководстве ICANN отводилась ООН. Потому что если она будет отведена ООН, это будет плохо для всех. Это бюрократическая неуклюжая организация, которая не может отвечать на какие-то вызовы, которые возникают, которая не способна к быстрому принятию решений, что зачастую требуется в интернет-сфере. Мне сложно сказать, насколько это верно. Все-таки пока непонятно вообще, какая роль может быть отведена ООН. В любом случае, очевидно, что этого не хотят по обе стороны океана, и, скорее всего, такой ситуации не будет.
С Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Авторы ведущего выпуска Ирина Лагунина, продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, и мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А далее в этом часе программа Александра Подробенко «Дежавю». Это сладкое слово «аннексия».
Здравствуйте, в эфире программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробенко. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая догоняет настоящее, и о сегодняшнем дне, который порой бывает удивительно похож на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о вечном поиске решений из безвыходных ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь? Тема нашего сегодняшнего выпуска – аннексия. Такое сладкое слово для режимов, которые предпочитают не строить, а захватывать. Уже в 20 веке аннексия – это часто не приращение территорий, а формирование на них политических режимов, нужных странам-агрессорам. Поэтому военная интервенция не всегда заканчивалась переделом границ. Иногда успех достигался созданием нового режима власти или просто послушного марионеточного правительства. В последнем столетии подобных исторических примеров с участием России в изобилии. Использование советских войск в 1953 году в ГДР, в 56 году в Венгрии, в 68 году в Чехословакии и в 79 году в Афганистане закончились созданием послушных Советскому Союзу марионеточных правительств. военной интервенции в 1939 году в Польше, в 1940 году в Финляндии и в 2008 году в Грузии завершились аннексией части территории этих стран. Что из истории напоминают нынешние события в Крыму? Сегодня наш эксперт, профессор Андрей Борисович Зубов, историк и религиовед, уволенный, кстати сказать, именно за независимость своих суждений, в тот день, когда мы записали с ним это интервью.
Это, безусловно, действие Гитлера в отношении объединения германского народа, которое он начал в 1936 году, когда ввел войска вермахта в Рейнланд, в Рейнскую область, демилитаризованную. И тоже тогда могла Франция объявить ему запас с Англией войну, и даже должна была сделать. И тогда вообще ничего потом бы не было, и Гитлера бы не было. Но не сделала. И в результате Рейнланд был оккупирован под восторженные крики нацистов и сочувствующих. В 1938 году в марте точно так же путем целого ряда махинаций отставки канцлера была оккупирована Австрия. Якобы объединена, превращена в Остланд, то есть тоже в провинцию Германского рейха. Характерно, что эта оккупация без единого выстрела и под восторженные крики как немцев Германии, так и австрийцев. Я напомню, что Гитлер ехал 700 километров 8 часов в открытой машине. Крепкий был мужик. Вот, 8 часов из Берлина в Вену. И вся дорога была совершенно добровольной, никто не сгонял. Я была запружена народом с двух сторон, все его приветствовали. А когда Гитлер въехал на главную площадь Вены, от криков «Ура! Хайль Гитлер!» голуби стали метаться по площади, разбиваться о крыши и падать мертвыми. То есть это был полный восторг, толпа безумствовала. Между тем, на Нюрнберге Австрию признали не частью Германского рейха, а первой оккупированной страной. Это очень важно.
Второй наш эксперт Иосиф Зисельс, вице-президент Конгресса национальных общин Украины.
Схема, примененная Путиным в Крыму, известна в истории, я думаю, она не раз встречалась, но наиболее она напоминает 1938 год и захват Судетской области Чехословакии нацистской Германии, и даже обоснование, которое было перед этим захватом, напоминает слова Путина перед тем, как он захватывал Крым.
Подлинные мотивы военного вторжения, как правило, не совпадают с публичным обоснованием. Подписав в августе 1939 года с фашистской Германией пакт о ненападении и договорившись с Гитлером о разделе сфер влияния в Европе, Советский Союз 17 сентября того же года вторгся в Польшу. Интервенция закончилась аннексией Западной Украины и Западной Белоруссии. Официально война объяснялась почти так же, как нынешнее вторжение в Крым. В ноте советского правительства, врученной утром 17 сентября 1939 года послу Польши в СССР господину Гржибовскому, говорилось, советское правительство не может так же безразлично относиться к тому, что единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. В 1939 году Советский Союз, воодушевленный пактом Молотов-Риббентроп, по которому Финляндия отходила в зону советского влияния, потребовал от финских властей разрешения на размещение на финской территории советских военных баз. Финны отказались. 30 ноября Советский Союз вторгся в Финляндию. Для внутреннего потребления объяснение было другое. Красная армия спасала финских трудящихся от финских капиталистов и международной буржуазии. В 1940 году Советский Союз присоединил к себе Литву, Латвию и Эстонию. Летом 1939 года эти государства пошли навстречу Сталину. Разрешили разместить у себя советские военные базы и ограниченный контингент советских войск – 25 тысяч человек. В июне следующего года Советский Союз потребовал допустить увеличение своего воинского контингента и создание правительств, более лояльных Москве. Балтийские правительства опять уступили, но это не помогло. Вскоре под дулами советских автоматов в этих трех странах были проведены так называемые выборы и сформированы марионеточные правительства, которые сразу же попросились в СССР. В 1956 году в ответ на антикоммунистическую революцию в Венгрии и выход страны из Варшавского договора Советский Союз ввел туда свои войска и взял штурмом Будапешт. 2500 венгров были убиты. Около 20 тысяч ранены. Мотивы нападения на Венгрию были изложены в приказе главнокомандующего объединенными вооруженными силами маршала Конева. В конце октября в братской нам Венгрии силы реакции и контрреволюции подняли мятеж с целью уничтожить народно-демократический строй, ликвидировать революционные завоевания трудящихся и восстановить в ней старые помещичьи капиталистические порядки. В соответствии с просьбой правительства Венгерской Народной Республики на основе заключенного между странами социалистического лагеря Варшавского договора советские войска приступили к выполнению союзнических обязательств. Задача советских войск состоит в том, чтобы оказать братскую помощь венгерскому народу в защите его социалистических завоеваний, в разгроме контрреволюции и ликвидации угрозы возрождения фашизма. Официально советские войска вторглись в Венгрию по приглашению марионеточного правительства в спешном порядке, созданного Янашем Кадером. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я, ее ведущий, Александр Подробинек. Мы говорим сегодня об аннексии захваченных территорий, как это было раньше, как это происходит теперь. Не отличались разнообразием мотивы интервенции и в послесталинский период. О причинах ввода войск в Чехословакию в 1968 году говорилось в заявлении ТАСС, выпущенном в день вторжения 21 августа. Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии затрагивает жизненные интересы Советского Союза и других социалистических стран, интересы безопасности государств социалистического содружества. Угроза социалистическому строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу устоям европейского мира. Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой о его укреплении. В 1979 году Советский Союз ввел так называемый ограниченный воинский контингент в Афганистан, чтобы не утратить своего влияния в этой стране и сменить ненадежные, по мнению Москвы, правительство Хафизулы Амина. Необходимость войны, которая продлилась без малого 10 лет и привела к гибели около 2 миллионов афганцев и 26 тысяч советских военнослужащих, объяснялась так. Из директивы номер 312/12001 от 24 декабря 1979 года министра обороны СССР маршала Дмитрия Устинова. Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию Демократической Республики Афганистан в целях оказания помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств. Но еще до открытого ввода советских войск Афганистан был наводнен советскими военными советниками, а за месяц до начала интервенции туда были переброшены 120 солдат и офицеров, которые должны были обеспечивать связь для введенных в Афганистан советских войск. Все эти солдаты и офицеры были в гражданской одежде и с советскими заграничными паспортами. Российская агрессия против Грузии в 2008 году объяснялась необходимостью защитить от грузин братские южно-осетинские и абхазские народы, которые к тому же после срочной выдачи им российских паспортов оказались нашими соотечественниками. Обоснование нынешнего вторжения России на Украину выдержано в том же духе, хотя и отличается стилистически от аргументации советских времен. По крайней мере, так его формулирует российский президент.
Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, достаточно знать историю Крыма. Знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России. В Крыму буквально все пронизало нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг, обращение к православию, предопределили общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму могила русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым – это Севастополь, город-легенда. Город великой судьбы, город-крепость и родина русского Черноморского военного флота.
Если вкратце изложить точку зрения господина Путина, то Россия имеет право на Крым потому, что там крестился один из русских князей, а еще потому, что вся российская история связана с непрерывным завоеванием Крыма. И как же теперь от него отказаться?
Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести.
Насколько убедительна такая точка зрения? Что стало подлинной причиной российской интервенции в Крыму? Андрей Зубов.
Безусловно, это было в первую очередь, я абсолютно уверен, это чувство мести. Чувство мести за Украину, за то, что Путину испортили праздник, Олимпиаду, все, и огромная часть вот бывшего послесоветского пространства откололась, отошла от этого единства, этого монолита. Понимаете, Украина – это половина, вторая Россия, в общем, на самом деле. Да, она меньше по площади, но по населению там почти треть России. И поэтому это было и возмущение тем, что как посмели. И страх, потому что это, безусловно, была народная революция, народное восстание. А вдруг у нас так же будет? Можно было бы себе представить, что русское население Крыма очень бы захотело быть в России. Они действительно хотели. Ну, значит, что надо было тогда сделать? Надо было возбудить этот общий процесс политическим образом. Ну, естественно, без всякого ввода войск, своими внутренними силами подавать заявление в Киев. Поскольку Киев хочет объединиться с Европой в Европейский Союз, в ПАСЕ. Россия могла вести агитацию, Украина могла вести агитацию. Выставить там через два года, как Шотландия отделяется два года, да, выставить через два года на референдум вопрос, вы хотите быть в Украине, хотите быть в России, хотите быть независимым государством, ну а дальше вот, значит, как проголосовать.
Иосиф Зисель считает, что причин для агрессии против Украины у России много.
Я не думаю, что есть одна причина, я думаю, есть комплекс причин. Основная причина – это такая удавка на шее Украины для того, чтобы не пустить ее ни в Европу, ни в НАТО. Но субъективно для российского уха есть там много разных исторических реминисценций по поводу права России на Крым, но с точки зрения международного законодательства это абсолютнейший абсурд. Нарушены все мыслимые и немыслимые законы. Более того, захватом Крыма Путин подверг сомнению всю систему международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, и предложил новый миропорядок, который сейчас западный мир должен по достоинству оценить.
Попытки оправдать притязание на чью-то территорию историческими правами на нее вполне универсальны, много раз использовались и зачастую весьма успешно. Народы, как правило, принимали такие объяснения с восторгом. Однако, по здравому рассуждению, эти объяснения оказываются совершенно несостоятельными. Однако, кому бы Крым не принадлежал, всегда актуален вопрос, насколько приемлема для крымчан существующая власть, насколько стабилен марионеточный режим. Будет ли он пользоваться поддержкой населения? Иосиф Зисельс.
Главное не то, будет ли он пользоваться поддержкой населения, поскольку Аксенов, который является премьер-министром, на выборах его партия получила всего 3 или 4% голосов. То есть ясно, что уже не пользуется. Сейчас есть определенная эйфория, которая очень быстро будет уходить. Но главное – это поддержка России. Он держится на российских штыхах, этот режим в Крыму.
С тезисом об определяющем влиянии России на ситуацию в Крыму согласен и профессор Зубов.
Жизнь в самой России, в ее регионах, в ее провинциях сейчас очень трудна. Не случайно появилась статья вологодского автора: «Владимир Владимирович, ведите войска для защиты русскоязычного населения Вологодчины». Понимаете, Крым здесь не исключение. Конечно, в Крыму была ситуация плохая раньше. Плохая не в смысле притеснения русских, а плохая просто из-за нищеты населения, из-за бесчинства мафиозных кланов, которые всем там завладели. Ну, Украина Януковича была, в общем-то, очень симпатичной страной политически. Поэтому, конечно, там было плохо. Но теперь, значит, вместо украинских кланов появятся русские кланы. Понимаете, разница невелика. Я думаю, что жители Крыма очень скоро убедятся, что они поменяли, как говорят, кстати, на Украине, курочку на гусочку. И, в общем, наверное, это вот эйфория сейчас она есть от присоединения к России довольно быстро начнет спадать. Я думаю, что разочарование будет очень быстро. Тем более, есть несколько отягчающих моментов. Это, ну, во-первых, сам факт того, что разрыв с Украиной означает там, разрыв привычных коммуникационных сетей, экономических, финансовых, и это ударит по многим, не по всем, но по многим. Во-вторых, это, конечно, наличие крымско-татарского населения, которое, в общем, в целом не хочет этого объединения, очень не любит Россию как продолжателя Советского Союза, Россия и Советский Союз, который их выселил в 1944 году.
В 21 веке стабильность власти определяется не только настроением общества, но и международными отношениями. Общество, допустим, может рукоплескать захватнической политике своего правительства, но это не избавляет страну от угрозы международных санкций и последующей дестабилизации режима. Вопрос еще, правда, в том, каковы международные санкции. Достаточно ли они сейчас в отношении России? А если нет, то какими они должны быть? С этим неизбежно связан и другой вопрос. Есть ли у Украины какие-либо другие варианты действий, кроме военного сопротивления или капитуляции? Иосиф Зисельс.
Я не специалист по санкциям, но думаю, что все санкции, которые осуществляются, они запаздывают как минимум на шаг, и они не производят большого впечатления на Россию. Если есть уровень санкций, который действительно покажет России серьезность мира по неприятию данной схемы миропорядка, то, возможно, это на Россию подействует. Украина не оказывает вооруженного сопротивления, потому что она пользуется опытом Грузии. В 2008 году Грузия пыталась сопротивляться вооруженным путем, в результате потеряла намного больше, еще и погибли очень многие воины грузинской армии и мирные жители. Украина применила новую схему, она и не капитулирует, и не оказывает вооруженного сопротивления. И это как бы затягивает Россию в некоторую новую неопределенную область отношений.
Профессор Зубов считает, что об эффективности санкций пока судить трудно.
У меня такое ощущение, потому как взволновались вот здесь люди, которые попали под эти санкции, или которые могли бы попасть, люди и банк там России, что, в общем-то, удары были нанесены достаточно точно. Я знаю, что Европейский Союз, и особенно Германия, твердо заявили, по-моему, Соединенные Штаты их поддержали, о том, что, в общем, в случае, если агрессия будет распространена на материковую часть Украины, то будут введены очень жесткие системные санкции против целых экономических секторов. В первую очередь нефтегазового сектора, то есть отказ от покупок углеводородов. Это вот, если это будет сделано, это, безусловно, обрушение всей русской экономики. Вступление в Украину, я уверен, приведет к полному краху нынешнего российского режима. Конечно, в военном плане Россия безмерно сильнее Украины, но, вы знаете, не все решает количество танков и самолетов. Есть еще очень важный человеческий фактор.
Война – это, конечно, то, чего всеми силами следует избегать. Правда, будущие потери вследствие капитуляции могут оказаться больше возможных военных потерь. Похоже, однако, политики пришли по этому вопросу к общему мнению. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Мы не можем начинать военную операцию в Крыму, потому что тем самым мы поставим под удар восточные границы, и Украина останется беззащитной. Президент США Барак Обама. Мы не собираемся идти на военное вмешательство на Украине. Думаю, даже украинцы признали бы, что для нас не было бы уместно вступать в боевые действия с россиянами. Это бы не пошло на пользу и Украине. Напоминаю, в эфире «Радио Свобода» программа «Дежавю», и мы говорим об оккупации и аннексии, о том, как это было в недалеком прошлом и как происходит теперь. Так что же делать Украине? Полагаться на поддержку международного сообщества или отчаянно сопротивляться? Как это вообще бывало в истории? А вот так. В Польше в 1939 году войска Красной Армии встретили незначительное сопротивление отдельных подразделений польского корпуса охраны границы. Регулярные части польской армии, выполняя приказ верховного главнокомандующего Польши, сопротивление почти не оказывали. Разоружались или сдавались в плен, некоторые пытались отступить в Литву, Венгрию или Румынию. Организованное сопротивление советским частям, длившееся более суток, было оказано только в нескольких случаях – в городах Вильно, Гродно, Тарнополь и некоторых других. 5 сентября 1939 года США заявили, что распространяют на польско-германскую войну свою политику нейтралитета. Англия и Франция, вступившие в войну с Германией на стороне Польши, вели себя пассивно, что в дальнейшем получило название «странная война». Она ограничилась позиционными стычками на границах и некоторой боевой активностью на море. В результате Польша была разделена между Германией и Советским Союзом, а Вторая мировая война только начинала набирать обороты. Финляндия в 1939 году, значительно уступая Красной Армии по численности и военному оснащению, оказала серьезное сопротивление интервентам и на следующий год свела дело к миру, потеряв часть своей территории, но сохранив независимость. На помощь Финляндии пришли 12 тысяч иностранных добровольцев, главным образом из Швеции. Великобритания, Франция, Швеция, Италия, Дания, США и Южноафриканский Союз поставили в Финляндию в общей сложности 350 самолетов, 500 артиллерийских орудий, более 6 тысяч пулеметов, около 100 тысяч винтовок и другое вооружение, а также 650 тысяч ручных гранат, 2,5 миллиона снарядов и 160 миллионов патронов. Это была существенная поддержка, благодаря которой финны смогли остановить агрессию против своей страны. Советский Союз за свою интервенцию в Финляндию поплатился исключением из Лиги наций. Литва, Латвия и Эстония в 1940 году не оказали интервентам военного сопротивления, и никто им не помог. Они на 50 лет потеряли свою независимость, а десятки тысяч людей были репрессированы или высланы в Сибирь. Так политика умиротворения агрессора привела к утрате суверенитета и массовым репрессиям. В Венгрии в 1956 году сопротивление советским интервентам оказывало в основном гражданское население, а Запад от поддержки венгерской революции устранился. Тогдашний министр обороны ФРГ Франц Йозеф Страус писал: «Сперва американцы внушают венграм надежду, а когда дело становится серьезным, они бросают венгерский народ на произвол судьбы». Не могло идти речи о военном вмешательстве со стороны НАТО. Подавление венгерского народного восстания Красной Армии не рассматривалось как акция, затрагивающая интересы НАТО. Никакой международной поддержки Венгрия так и не получила. С помощью советской армии в стране был реставрирован коммунистический режим. 230 человек были казнены, более 20 тысяч брошены в тюрьмы, около 200 тысяч бежали из Венгрии, расселившись затем по Западной Европе и Северной Америке. В Чехословакии в 1968 году армия тоже не оказала никакого сопротивления оккупантам. Интервенция началась в ночь с 20 на 21 августа. В страну было введено из стран-участниц Варшавского договора более 300 тысяч солдат и офицеров и около 7 тысяч танков. Накануне ввода войск советский маршал Андрей Гречко проинформировал министра обороны Чехословакии Мартина Дзура о готовящейся акции и предостерег от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. К концу дня 21 августа 24 дивизии стран Варшавского договора заняли основные объекты на территории Чехословакии. Исполняя приказ президента Чехословакии и верховного главнокомандующего Людвига Свободы, чехословацкая армия не оказала сопротивления. Навязанное Советским Союзом марионеточное правительство просуществовало до революции 1989 года, когда коммунистическая система рухнула по всей Восточной Европе. Грузия в 2008 году оказала российской интервенции яростное сопротивление. Благодаря этому, а также международной дипломатической поддержке, ей удалось сохранить независимость, потеряв, правда, часть территории. Как видим, в истории бывало по-разному. Как будут развиваться события дальше? Велики ли на Украине национальные противоречия и как примирить их? Что будет с Украиной и с Крымом? И что будет с Россией? Профессор Зубов считает, что вероятность падения нынешнего режима в России очень велика.
Я думаю так, что эвакуация Крыма, то есть, скажем, то, что требует Запад, это уход русских войск из Крыма, ну и, соответственно, возвращение до конфликта состояния, это, безусловно, приведет к падению режима в России. Безусловно. Начало военных действий с Украиной, а военные действия неизбежны, если Россия продолжит попытки аннексии территории Украины, приведет к падению режима в России в конечном счете. Если Россия ограничится Крымом и начнет там просто обустраиваться, это приведет к изоляции политической и экономической России, превращению ее в страну изгоя. Что, конечно, для очень многих людей, я уже не говорю простых, простым-то наплевать на это. А вот русская элита и вообще вот этот самый креативный класс, который привык ездить за границу, который люди побогаче имеют там собственность, для них это, разумеется, страшно невыгодно. Многие там, скопив деньги, купили какие-нибудь квартиры в Ницце, и теперь все, конец, понимаете, они будут перекрыты, возможно, через некоторые возможности их поездок туда. И я думаю, что вот этот наиболее активный русский класс будет активно против режима, который непонятно для чего, потому что никакого высшего смысла в оккупации Крыма нет. Понимаете, не вопрос жизни и смерти для России, это блажь. И вот в этой ситуации отсечение страны от всего мирового сообщества очень многие будут восприниматься болезненно, что опять же для режима в конечном счете обернется, я думаю, крахом.
Иосиф Зисельс считает, что будущее российско-украинских отношений под большим вопросом.
Крым достаточно надолго находится под русским влиянием. Украина от него никогда не откажется. И мы сейчас думаем не об этом, а о том, осуществит Россия дальнейшие шаги. То есть хватит ли ей этой удавки, чтобы удерживать Украину? Или она посчитает, что этого недостаточно, она будет захватывать еще другие части Украины, в частности, всю полосу Юго-Востока. Это для нас большой вопрос, я думаю, никто на него сегодня ответить не может. Что касается для России, ну что ж. Россия прошла в свое время в виде Советского Союза войну в Афганистане, и известно, каким печальным последствиям для России, для Советского Союза это привело. Я думаю, что Россия очень сильно рискует, втягиваясь в эту форму отношений, которую она сегодня предлагает миру.
Что ж, Россия действительно сегодня сильно рискует превратиться в страну изгоя, что и международному сообществу едва ли доставит много радости. Однако политика умиротворения слишком соблазнительна, чтобы от нее можно было так легко отказаться. Если история чему-нибудь и учит кого-то, так это, кажется, только историков. Все остальные обречены испытывать эффект дежавю и мучительно вспоминать. Неужели что-то такое уже когда-то было? На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Это была программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробенник. Всего доброго, до свидания.